Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 20 июня. И вот некоторые темы ближайшего часа. В Люксембурге страны зоны евро начали совещание по спасению Греции от дефолта и обеспечению стабильности единой европейской валюты. США ведут переговоры с талибами о политическом решении конфликта в Афганистане. В правозащитном центре «Мемориал» прошел творческий вечер поэта и диссидента Натальи Горбаневской. Информация о местонахождении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева поступила спустя неделю после известия о том, что бывшие совладельцы нефтяной компании «ЮКОС» отправлены по этапу. По второму приговору Ходорковский и Лебедев получили 13 лет лишения свободы с зачетом уже отбытого наказания. И если им суждено пробыть в неволе весь срок, то на свободе они окажутся году 2016. Сочувствуете ли вы Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Итак, сочувствуете ли вы Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву? С таким же вопросом наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев обращался к жителям и гостям города.
Но если не брать во внимание этот вопрос, виновны они или не виноваты в тех преступлениях, в которых их обвиняют, то я им по-человечески сочувствую, потому что из них сделали козлов отпущения. На мой взгляд, люди уже достаточно отсидели и уже отпустили бы их, и дело с концом. Этот процесс – это судилище. Считаю просто позором для всей нашей судебно-правовой системы.
Ну, испокон веков на Руси богатых не любили. Я не сомневаюсь, что ни Платон Лебедев, ни Ходорковский не страдали от недоедания и не перетруждали себя работой, в общем смысле этого слова. Они вполне состоятельные люди, поэтому я, как простой российский или в прошлом советский гражданин, должен испытывать некоторое злорадство. Но, с другой стороны, та ситуация в политической жизни России, которая сейчас происходит, мне совершенно не устраивает. Ну и получается, что враг моего врага мой друг, то есть, соответственно, да, я им сочувствую, я считаю, что этот процесс политический.
С одной стороны, да, с точки зрения любого человека не хотелось бы вообще попадать в ситуации, связанные с противоречием с законом. А с точки зрения, опять же, философии, ну, каждый должен через свои пройти какие-то испытания, и потом, ну, как можно сочувствовать человеку, который, ну, наверное, за что-то это испытывает такие лишения. Этот человек проходит свои испытания, ну, мужество ему.
Безусловно, я им сочувствую, и я считаю, что их давно пора выпустить на свободу. И то, что сейчас тянется вот эта непонятная волынка, это не делает чести нашим правителям.
Честно, мне на них наплевать, у меня своих столько проблем. Мне все равно, что с ними будет, с богатыми людьми. Вот честно, простой советской матери абсолютно, вот, не надо заработать деньги, чтобы детей выучить, выкормить, одеть, обуть. А еще, знаешь, о кому-то каком-то богаче думать буду. Наверное, у нас нет дыма без огня.
Да, я считаю, что если что-то было, то он уже достаточно времени провел за решеткой и уже искупил вину, которая была. Мне кажется, второе дело Ходорковского, оно было политически мотивированным и было не очень красиво со стороны нынешнего руководства.
Очень сочувствую, очень сожалею, что с ними так безобразно поступают. Если их не выпустят, это позор нашей власти, так говорит пенсионерка.
Ну, я ему не сочувствую, надо платить налоги вовремя.
Так челябинцы отвечали на вопрос, сочувствуете ли вы Платону Лебедеву и Михаилу Ходорковскому. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Люксембурге в воскресенье вечером началось двухдневное заседание министров экономики и финансов стран Еврогруппы, включающей в себя 17 государств Европейского Союза с общей валютой евро. Главный вопрос этого совещания – спасение Греции от дефолта путем выделения ей очередного транша финансовой помощи. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Политический настрой этим двум важным дням для судьбы евро как единой валюты, а не только для экономики Греции, задали руководители двух крупнейших стран еврозоны, французский президент Николя Саркози и германский канцлер Ангела Меркель. 17 июня они провели в Берлине экстренные консультации по греческому долгу, в итоге которых заявили о своем единодушии в необходимости срочной помощи Греции. Они также высказались за привлечение частного сектора к спасению греческой экономики. При этом Меркель особо отметила, что частные доноры могут привлекаться только на добровольной основе, так как нет никакой законной базы для их обязательного участия. Мы не желаем допустить невыплаты по кредитам и дефолта. Мы хотим, чтобы этот план спасения был согласован с Европейским центральным банком, и мы хотим действовать как можно быстрее, сказал Николя Саркози. Количество журналистов, съехавшихся в Люксембург на заседание министров экономики и финансов Еврогруппы, можно сравнить разве что с числом коллег, которых обычно собирают саммиты Евросоюза. Европейские периодические издания накануне этой встречи писали о судьбоносном для Греции совещании стран еврозоны, о гонке против времени. Впрочем, и обычно сдержанные и тщательно выбирающие слова член Европейской комиссии по экономике и валютным вопросам Оли Рен также заявил за несколько дней до заседания Еврогруппы о том, что предстоящие дни станут решающими для финансовой стабильности и экономического становления Греции и Европы. В то же время он отметил, что верит в положительное решение Еврогруппы и в поддержку Международного валютного фонда. Его пресс-секретарь Амадеу Тардио разъяснил журналистам порядок ожидаемых решений по Греции. Должно быть достигнуто политическое согласие по следующему траншу займа для Греции в 12 миллиардов евро на ближайшем заседании министров Еврогруппы в воскресенье и понедельник. А кроме того, в июле будет принято решение о новой программе экономических реформ, которая сменит ныне действующую, чтобы обеспечить преемственность. И все это в тесном взаимодействии с Международным валютным фондом. Этот транш должен перекрыть период июль-сентябрь для перефинансирования Греции своего долга. На вопросы журналистов, готов ли Международный валютный фонд взять на себя это бремя помощи Греции, Амадеу Тардио ответил. Если такой осторожный и очень ответственный комиссар, как господин Рен, высказывается подобным образом, это означает, что он действительно верит, что эти решения будут приняты. Вместе с тем он обратил внимание и на необходимую ответственность и самой Греции, чей парламент должен до конца июня одобрить новую программу выхода из кризиса. Эта программа может не всем нравиться, но главные политические силы должны прийти к согласию по ней для спасения страны от дефолта, подчеркнула Амадеу Тардио. Глава правительства Греции Георгиос Папандреу назначил 17 июня нового министра финансов страны Евангелоса Венизелоса. В Люксембурге журналисты обрушили на него град вопросов, едва он прибыл на заседание Еврогруппы. Новый глава греческого финансового ведомства демонстрировал оптимизм. Для меня это очень хорошая возможность подтвердить безусловное обязательство греческого правительства и твердую волю греческого населения реализовать программу оздоровления государственных финансов, согласованную с Евросоюзом и Международным валютным фондом. Мы можем добиться этих целей благодаря усилиям наших граждан и сотрудничеству и помощи наших партнеров. Коллеги греческого министра из других стран Еврогруппы до ее заседания были в основном скупы на комментарии, но отдельные заявления все же прозвучали. По мнению министра финансов Бельгии Дидье Рейндерса, нельзя создавать прецедента. Если не найти решение и предоставить Греции двигаться к дефолту, то действительно возникнет риск заражения для целого ряда стран, но особенно опасен риск нового кризиса. Мы уже пережили мощный тест с банкротством банка Lehman Brothers. Не надо повторять его с отдельным государством и с его суверенным долгом. Если допустить дефолт в Греции, будет кризис везде, все страны будут затронуты. Дидье Рейндерс также сообщил, что Греции пока приходится рассчитывать на выделение суммы чуть меньшей, чем 6 миллиардов евро, а не на все 12 миллиардов, о которых шла речь. Это, по его словам, срочная мера на короткий период времени. Председатель Еврогруппы и премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер предсказал длительную дискуссию министров Еврогруппы и по прибытии на встречу посоветовал журналистам не ждать до понедельника никаких решений. У нас заседание сегодня, у нас заседание завтра. То есть, вероятно, сегодня не будет пресс-конференции, так как дебаты продолжатся завтра утром. Сказал Жан-Клод Юнкер. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 8:16. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что считает вредным для страны соперничество между ним и премьер-министром Владимиром Путиным на президентских выборах в 2012 году. США выражают скорбь в связи с кончиной Елены Боннер, российской правозащитницы, вдовы академика Сахарова. В Дагестане в воскресенье убит Шамиль Пайзулаев, глава группы боевиков, причастный к подготовке теракта в Москве в конце прошлого года. Сегодня в Тунисе, как ожидается, начнется судебный процесс против бывшего президента. В России, в Якутске, в жилом доме рухнули три балкона. Пострадавших нет. Таковы новости. Сегодня в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода». Время джаза с Дмитрием Савицким. На вопросы журнала «Даунбит» и устроителей Барселонского фестиваля ответил кубинский пианист Хесус Дионисио. Также в программе «Музыкальные новости из США и Франции». Время джаза в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Международный валютный фонд сделал в пятницу прогноз о замедлении экономического роста в США и других западных странах и предупредил о вероятности глобального экономического кризиса, если эти страны безотлагательно не начнут сокращать дефицит своих государственных бюджетов. Этот вывод стал лишь одним из серии последних предупреждений, внушивших многим ощущение надвигающегося экономического кризиса. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Международный валютный фонд, как, собственно, и подавляющее большинство подобных организаций, никогда не отличаются точностью прогнозов. В данном случае, как считает мой собеседник, известный американский экономист, обозреватель журнала Forbes Стивен Ханке, это предсказание интересно не тем, что МВФ обещает Соединенным Штатам совсем небольшой экономический рост в этом году, около 2,5%, а тем, что МВФ расписался в своей некомпетентности в качестве экономического советника, что его рецепты экономического роста, которым следовали многие западные столицы, оказались несостоятельными. Вспомним, что именно МВФ прописывал гигантские государственные расходы на различные экономические проекты в качестве главного средства борьбы с финансовым кризисом и рецессией, говорит Стивен Ханке. Вся идея стимулирования экономического роста зиждилась на государственном финансировании экономической активности, которое и привело к опасному росту дефицита бюджетов западных стран. А теперь... МВФ говорит, что хватит, больше нельзя этим заниматься, этот путь ведет нас к катастрофе. Проблема для США и других развитых стран заключается в том, что это искусственное стимулирование привело к бюджетным проблемам, но оно не создало фундамент для нормального экономического роста, потому что частные кредиторы в силу разных причин не хотят увеличивать объемы кредитов в экономике, а в такой ситуации ничтожный рост кредита обусловит анемичный экономический рост. А каковы, по-вашему, шансы того, что мир может столкнуться с кризисом, подобным депрессии? Одной из причин Великой депрессии было падение денежной массы в экономике. Сейчас этого пока не происходит, но может произойти, если регулирующие органы перегнут палку и предъявят банкам слишком высокие требования в том, что касается уровня капитализации. В таком случае банки могут прекратить даже и то ничтожное кредитование, которое мы наблюдаем сейчас. С миром может произойти то, что происходит с Грецией, где объем денег в экономике резко сокращается, и она быстро движется к краху. У меня нет сомнений, что дело в этом случае завершится крахом. Мой собеседник, профессор Стивен Ханке, как и его коллеги, не берется судить о том, насколько высока вероятность того, что события в мире будут развиваться по наихудшему сценарию. Но, как считает экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам, даже не самый худший вариант может обещать серьезные трудности России.
Россия зависит от перефинансирования долгов российских предприятий и банков в западноевропейских банках. Поэтому если в Западной Европе разразится новый финансовый кризис, то не будут пролонгированы, перефинансированы российские долги. И снова, как в 2009 году, соответственно, государство должно будет одалживать деньги предприятиям. Предприятия будут покупать доллары и евро в Центральном банке. За счет этого будет сокращаться денежная масса, и это отразится на валовом внутреннем продукте, экономика снова окажется в рецессии.
Профессор, интересно, что в России популярна точка зрения, заключающаяся в том, что россияне почти не заметили кризис 2008 года.
Он не мог не отразиться на среднем россиянине, потому что увеличилась безработица, сократилось производство товаров и услуг, сократился экспорт, сократились поступления от продажи экспорта, сократился импорт. Но проблема заключается в том, что хотя формально экономика сейчас восстановила уровень 2008 года, проблема огромных долгов частных предприятий и российских банков перед западными банками не решена. И сейчас долги России снова выросли и составляют 490 миллиардов долларов. Если западные банки оказываются в трудном положении и не могут перефинансировать эти долги, российские предприятия снова должны идти с протянутой рукой за счет налогоплательщика к правительству. Правительство должно залезать в резервы Центрального банка, и повторяется та же история с сокращением денежной массы, с сокращением экономики, которую Россия только что пережила два года назад. Так что ситуация очень опасная.
Оба моих собеседника отметили то, что экономический рост в России последнего времени поддерживается неестественно большим увеличением денежной массы, что чревато высокой инфляцией и резким спадом экономической активности в случае снижения этой финансовой подпитки, что наверняка произойдет в результате усугубления европейских финансовых проблем.
Мнение экспертов по поводу прогноза МВФ о вероятности нового экономического кризиса представил нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В правозащитном центре «Мемориал» прошел творческий вечер Натальи Горбаневской, поэта, прозаика, переводчика и активной участницы диссидентского движения. В 80-х годах, находясь в эмиграции, она сотрудничала с «Радио Свобода». Встреча с почитателями разнообразных дарований Горбаневской была приурочена к ее 75-летию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Первое, что вспоминают при имени Натальи Горбаневской, это участие в 1968 году в демонстрации на Красной площади против оккупации Чехословакии советскими войсками. Меньше известно о том, что уже с конца 50-х годов ее стихи получили широкое хождение в самиздате. С разговора об этом начал, открывая вечер Натальи Горбаневской, председатель правления Международного мемориала Арсений Рогинский.
Только что мы с ней заспорили, почему-то я взял справку из базы мемориала, а я ни во что не верю, кроме как в базу мемориала. А там написано было первая публикация в журнале «Синтаксис», 59-й год. Подхожу к Наталье Евгеньевне и спрашиваю, первая публикация правда в журнале «Синтаксис»? Вы бы видели это раздраженное лицо. Она сказала, четвертый номер «Синтаксиса», в котором должна была быть моя публикация, не вышел. И ты должен был бы это знать. В общем, Наталья Евгеньевна Горбаневская – замечательный поэт, который числит свое творчество, если судить по разным книжкам, с 56 года. Во всяком случае, тексты включаются в сборники, начиная с 56 года. Поэтому сейчас не только 75-летний юбилей Натальи Евгеньевны, но и 55 лет ее творчество.
И вот что прозвучало в ответ.
Если кто-нибудь думает, что я тут праздную, то есть провожу время праздно, то я должна сказать, что нет, я работаю. Я прежде всего сегодня представляю 5 книг, которые у меня вышли за последний год. Буквально с конца июня прошлого года такой у меня вышел юбилейный год. У меня вышла такая книга. Она на обложке называется «Прозой о поэзии». На самом деле она называется «Прозой о поэзии поэта». В ней несколько разделов: Рахматова, Бродский, а потом идет раздел и все остальные в алфавите поэтов или названий.
Наталья Горбаневская читает главу об Александре Галиче.
Конечно, нам легче и проще было отождествляться с галичевским первым лицом, с его от себя сказанным «я» и «мы». Легче повторять: нам не знамя жребий вывесил, носовой платок в крови, и гордо высматривать будущую судьбу за строчками. Едут трое сам в середочке, два жандарма по бокам. Но на самом деле «мы» у Галича тоже не такое простое, как кажется. В песне памяти Бориса Пастернака одни, рискующие судить, найдут себя в словах «мы поименно вспомним тех, кто поднял руку». Иные, более склонные посыпать головы пеплом, в как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. Смелость Галичевского мы в том, что он не исключил себя ни из виновных, ни из судящих. И только так обе стороны этого мы соразмерились.
В отличие от прежних времен, книги Натальи Горбаневской теперь выходят в свет в российских издательствах и продаются в российских магазинах. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 13:07 на радио «Свобода» авторская программа Анны Качкаевой «Смотрим телевизор». Сделана в Бердске история одного протестного голосования. Так называется третий фильм из серии документальных зарисовок о выборах в российских городах. Почему в российских городах все-таки возможна победа не партии власти? Почему люди стали снова интересоваться политикой? В гостях программы «Смотрим телевизор» авторы фильма, руководитель программы поддержки независимых СМИ фонда «Новая Евразия» Мария Эйсмонт, радиопродюсер фонда независимого радиовещания Чарльз Мейс. Сегодня в 13:07 программа «Смотрим телевизор» на радио «Свобода». Далее в программе «Время свободы». Бывший совладельцы нефтяной компании «ЮКОС» отправлены по этапу. По второму приговору Ходорковский и Лебедев получили 13 лет лишения свободы с зачетом уже отбытого наказания. Если им суждено пробыть в неволе весь срок, то на свободе они окажутся году в 2016-м. Сочувствуете ли вы Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Я прочитаю два ответа, пока два, на наш вопрос. Сочувствуете ли вы Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву? Наш читатель из Новой Зеландии пишет: «Мне безразлична судьба Ходорковского. Омерзителен весь процесс разграбления страны. И Ходорковский один из участников. Наивных и честных среди них нет. А уж как они счеты сводят друг с другом, мало интересного». А вот доктор, который написал про местонахождение местный, написал нам следующее: «Не только сочувствую, но и желаю в ближайшем будущем ему поменяться местами со своим палачом». Ну вот так на сайте свободанews.ру наши читатели и, надеемся, слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, сочувствуете ли вы Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. И через 5 минут с ответом на этот вопрос можно будет звонить по телефону 8-800-222-12. Напомню, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а сейчас в Москве уже 8:30. Информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев считает, что соперничество между ним и премьером Владимиром Путиным на президентских выборах в 2012 году могло бы пойти во вред интересам страны. В интервью британской газете Financial Times Медведев вновь не дал ясного ответа на вопрос о том, намерен ли он баллотироваться на второй срок. В Махачкале убит офицер ФСБ. Двое неизвестных на одной из улиц города, предположительно из пистолетов, открыли огонь по сотруднику управления ФСБ по Дагестану. Подполковник Магомед Гамзатов скончался на месте. Греция получит очередной транш международной финансовой помощи в размере 12 миллиардов евро в середине июля, при условии, что греческий парламент до этого времени одобрит пакет мер по сокращению бюджетного дефицита. Решение было принято на совещании министров финансов стран еврозоны в Люксембурге. Победу на выборах мэра Кишинева одержал действующий глава города, представитель либеральной партии Дорин Киртуа. Он набрал на несколько тысяч голосов больше, чем его соперник по второму туру выборов, представитель оппозиционной партии коммунистов. Глава Переходного национального совета, созданного ливийской оппозицией, во вторник и среду посетит Китай, сообщили в Министерстве иностранных дел этой страны. США выражают скорбь в связи с кончиной Елены Бонна, российской правозащитницы, вдовы академика Андрея Сахарова. Об этом говорится в воскресном заявлении американского Госдепартамента. Россия не поддержит в Совете Безопасности ООН резолюцию по Сирии, которая могла бы трактоваться как предлог для международного военного вмешательства в дела этой страны. Об этом заявил в интервью британской газете Financial Times президент России Дмитрий Медведев. В одном из жилых домов Якутска утром в понедельник рухнули сразу три балкона на четвертом этаже. Пострадавших нет. Жильцы дома эвакуированы. Хамовнический суд Москвы сегодня рассмотрит иск главы Федерального агентства по делам молодежи Василия Якименко к журналисту издания «Коммерсант» Олегу Кашину. Глава Росмолодежи обвиняет журналиста в распространении ложной информации.
В дополнение к прогнозу, к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня +23, переменная облачность, временами дождь. В Санкт-Петербурге +20, переменная облачность и без осадков. В Москве 8:32. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Обращаемся к теме, которую мы сегодня собираемся обсудить с нашими слушателями. Официальная информация о местонахождении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева так и не поступила спустя неделю после известия о том, что бывшие совладельцы нефтяной компании «ЮКОС» отправлены по этапу. Из неофициальных источников новые адреса Ходорковского и Лебедева стали уже известны. Это, соответственно, колонии в Карелии и на Кольском полуострове. Заметим, из 7,5 лет, которые предприниматели уже провели в неволе в связи с обвинениями в неуплате налогов и отмывании денег, только год с небольшим они находились, собственно, в колонии. Сначала они были в тюремном режиме во время следствия и суда по первому уголовному делу, потом их поместили в СИЗО уже в связи со вторым уголовным делом, по которому они приговорены к 13 годам лишения свободы. Но вопрос, многолетнее пребывание в заключении среди множества других ставит перед человеком проблему сохранения себя как личности и как профессионала. Именно это, а не только строчку в биографии, имеют в виду те, кто говорят, что тюрьма и колония ломают жизнь. Насколько удалось решить эту проблему ученому Игорю Сутягину, который провел в российской тюрьме и колонии почти 11 лет, и что он думает о том, как будут проводить свой срок в заключении Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, об этом его спросила корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Как вы полагаете, есть ли у человека с умом и талантом, ну, скажем, вроде Ходорковского, попавшего в российскую тюрьму или колонию, возможность как-то удовлетворить или, скажем, поддержать свои духовные и интеллектуальные интересы?
Есть такая возможность в том случае, если ему будет оказываться поддержка в своле. В первую очередь она связана с тем, что при наличии такой поддержки можно получать газеты, что будет позволять пребывать в курсе того, что происходит. Можно выписывать книги, потому что поступление книг, выписанных вот по системе книгопочты, тюремными правилами не ограничивается. Вот это вот очень здорово поможет. Библиотеки в тюрьме, они крайне-крайне разрознены. Поэтому считать их по-настоящему хорошими очень сложно. Люди, которые работают там, ну, это такое место довольно своеобразное, оно считается блатным, в общем-то. Поэтому туда людей подбирает администрация. И зачастую подбирает таких людей, которые очень удобны. А удобны те, которые книг не любят. Поэтому библиотекари в тюремных библиотеках, они за книгами не следят и зачастую сами же своими руками эти библиотеки уничтожают. Всех тех, кто книги любит, кто слишком умный, тех очень не любит администрация, потому как это люди, с которыми более неудобно и более в каком-то смысле для администрации опасно. Потому что люди умные, их сложнее обмануть, принудить к чему-то, заставить.
Насколько все это относится к Михаилу Ходорковскому? А отличаются ли его условия содержания от стандартов?
Ну, они отличаются, но не принципиально. Потому что в силу очень большой известности человека, тюремная администрация очень-очень осторожно, настороженно, естественно, но и очень-очень осторожно к нему относится. Потому что никому не хочется оказаться крайним, в первую очередь, тюремной администрации. Поэтому отношение к Ходорковскому и к людям, подобным ему, оно не совсем такое, как обычным арестантам, но это не совсем такая есть. Она имеет и положительную, и отрицательную сторону. Положительная сторона – это та, что люди в администрации будут относиться, ну, как-то без фанатизма. То есть его не будут слишком, как это называется, гнобить, слишком откровенно гнобить. Это с одной стороны. Это положительная сторона. Но есть и отрицательная сторона. Из-за того, что он на виду, он и подобные ему люди. Из-за этого им не будет позволено, не будет прощаться глаза на то, на что закрывают у других.
Михаила Ходорковского сейчас перевели в карельский лагерь, в отряд, который занимается работами по обеспечению жизнедеятельности колонии. Что это означает?
Лагерное обслуживание. Это вариант изоляции от основной массы осужденных. Очень не исключен вариант, что его попытаются сейчас устроить на какую-нибудь должность, ну, скажем, в библиотеку. Как вот устроили меня во второй, в моей колонии. Вот меня просто поместили в библиотеку под очень плотное наблюдение со стороны специально обученных людей из числа заключенных, плотное наблюдение со стороны оперчасти. Очень сильно загрузили работы, причем работы интересные мне, и тем самым добились, ну, сведения до минимального всех моих контактов с окружающим миром. Этот вариант, кстати, самый умный, и он работал лучше всего из всех тех вариантов, которые я видел за 11 лет. Вот это был самый умный и самый лучший способ. Колония, в которой я находился в Удмуртии, которая поступила так, относилась к той же самой категории, к которой относится Карелия. Говорили вот о ней, что это абсолютно красная колония. Поэтому вообще-то велика вероятность того, что в отношении Михаила Борисовича сейчас будет попробован именно этот прием. Потому что я точно так же находился в отряде лагерного обслуживания. Меня поместили в эту библиотеку и, пожалуйста, заперли там практически.
В эфире «Радио Свобода» был российский ученый Игорь Сутягин. Он провел в неволе почти 11 лет по обвинению в шпионаже. В прошлом году был выслан в Лондон в результате обмена на россиян, обвиненных в шпионаже американцами. Долгие годы в колонии предстоят и бывшим совладельцам нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, которые отбыли по этапу на прошлой неделе после того, как были приговорены к 13 годам лишения свободы уже по второму уголовному делу. Напомним, по первому они пробыли в неволе уже 7,5 лет. Сочувствуете ли вы Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям, к читателям нашего сайта. Вы можете позвонить нам сейчас прямо по телефону 8 800 222 12 и ответить на наш вопрос. Сочувствуете ли вы Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву? Также мы читаем сообщения с пейджера и смс-сообщения. Вот что нам пришло. Нисколько не сочувствую, поскольку они сознательно пошли на подлости преступления. И ссылка на то, что они не одни поступили так в те страшные годы, не оправдание. Всех этому учили, но зачем ты оказался лучшим учеником, считает Валентин из Москвы. Еще одно сообщение. Ходорковский и Лебедев – козлы отпущения путинской власти. Они отвечают за поголовное воровство миллиардеров. Даже заурядный подмосковный министр Кузнецов, укравший 3 миллиарда, не сидит, а благоденствует за бугром, пишет нам Николай Павлович. Ну, кстати, вот с этими двумя сообщениями в каком-то смысле перекликается и пост у нас на сайте от Тани из Москвы. А для меня ответ очевиден. Если бы провести референдум в России, освободить или дать Ходорковскому пожизненное, то результат был бы, меня бы не удивил. Единственное, народ переживает, что рядом с Ходорковским не сидят другие олигархи. Отметим, что среди тех, кто читает наш сайт и оставляет свои сообщения, очень многие, конечно, и сочувствуют Ходорковскому и Лебедеву. Но сейчас послушаем наших слушателей по телефону 8 800 222 12. Приветствую Анатолия из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро всем. Ну, вы знаете, Евгений, не так давно звучал по радиостанции «Свобода» вопрос про Ходорковского и потом Лебедев. Вел, по-моему, передачу Михаил Соленков. Но я лично попал в точку практически. И их выпустят, но это будет в 2012 году. Но после выборов их опять посадят. Но если у меня к ним какое-нибудь сочувствие, я бы сказал, никакого. Не надо с них делать великомучеников. У меня одно сочувствие, что такие, как Ельцин, Путин, Медведев, должны были сидеть на скамье подсудимых рядом с Ходорковским. Вот чему я очень сильно сочувствую. Спасибо за внимание.
Анатолий из Брянской области отвечал на наш вопрос, сочувствуете ли вы Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. А как ответил бы на этот вопрос Станислав из Москвы, узнаем прямо сейчас. Станислав, здравствуйте.
Доброе утро, Станислав Сокол. Вы знаете, я сам бывший политзаключенный, но не могу сочувствовать Ходорковскому. Ходорковский прижит той категории олигархов, которые за бесценок присвоили государственное имущество, но им было мало многомиллиардных состояний. Они посягнули на политическую власть, вот почему тогда тогдашний президент Путин призвал к порядку взорвавшуюся олигархию, посадил Ходорковского в тюрьму, а несколько олигархов ВГДС Березовских выслал из страны. Его задача была установить централизованную систему государственного управления в стране.
Спасибо большое. Понятно, понятно. Позиция понятна. Ходорковскому не сочувствует и этот наш слушатель. Напомню, мы сегодня спрашиваем, сочувствуете ли вы Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Продолжим общение чуть позже.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». «Газпром» и китайская государственная газовая компания не сошлись в цене, и соглашение о поставках российского газа не подписано. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России в первом квартале, по уточненным данным Федеральной службы статистики, увеличился на 4,1% к уровню трех первых месяцев прошлого года. Для сравнения, в четвертом квартале рост ВВП России в годовом исчислении составил 4,5%. Объем промышленного производства в России в течение мая, с учетом календарного и сезонного факторов, увеличился на 0,5%, а к уровню мая прошлого года – на 4,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Объем промышленного производства в 27 странах Европейского Союза увеличился в течение апреля на 0,1%, а к уровню апреля прошлого года – на 4,7%. Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, подписала с российской группой ГАЗ соглашение о сборке трех моделей автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе в Нижнем Новгороде, начиная с середины будущего года. По планам, мощность производства может составить 110 тысяч автомобилей ежегодно. Россия и Китай отложили на неопределенное время подписание соглашения о поставках российского газа в Китай. Предварительное соглашение российского «Газпрома» и китайской государственной нефтегазовой компании CNPC, подписанная в 2009 году, предусматривала поставку, начиная с 2015 года, до 70 миллиардов кубометров газа ежегодно. Это 60% общего потребления газа в Китае в прошлом году по двум газопроводам, которые еще предстоит построить. Однако сторонам до сих пор не удалось согласовать формулу цены будущих поставок. Россия настаивает на привязке расчетов к текущим ценам на нефть, на которой основаны нынешние долгосрочные контракты «Газпрома» со странами Европы, добивающимися теперь их пересмотра. Китай, со своей стороны, считает цены поставок российского газа в Европу завышенными. Инфляция в 27 странах Европейского Союза в мае составила 3,2% к уровню мая прошлого года, после роста цен на 3,3% в апреле, сообщило агентство «Евростат». В 17 странах еврозоны годовая инфляция составила в мае 2,7%. Для сравнения, в России годовой прирост потребительских цен по данным Росстата составил в мае 9,6%.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Греция может получить очередной транш международной финансовой помощи в размере 12 миллиардов евро в середине июля. Союз НАТО признал, что в результате воскресной бомбардировки Триполи в ливийской столице могли погибнуть мирные жители. Победу на выборах мэра Кишинева одержал действующий глава города, представитель либеральной партии Дорин Киртаака. Официальные курсы валют: доллар 28 рублей 17 копеек, евро 39 рублей 89 копеек. Подробнее об этих и других новостях через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы будем читать сегодняшние российские газеты. В этом нам поможет Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Больше всего сегодня публикации и информационного плана, и уже аналитического тоже посвящены выступлению Дмитрия Медведева на Петербургском экономическом форуме. В основном это первые полосы. «Москва на вынос», такая заглавная публикация в «Коммерсанте». «Москва не станет», пишет газета, это международным финансовым центром, пока не обновит городскую инфраструктуру. Это возможно лишь в том случае, если вывести за МКАД офисы, занятые органами федеральной власти. Для этого надо расширить границы Москвы за счет территории Московской области или даже создать федеральный столичный округ. Эти инициативы, выдвинутые 17 июня Дмитрием Медведевым на Петербургском международном экономическом форуме, заинтересовали всех потенциальных участников возможного территориально-административного передела, но никто из них пока не понял, что именно предлагается. «Коммерсант» вот на эти инициативы Дмитрия Медведева, как видим, обратил особое внимание. «Московские новости» тоже пишут о том, что вот в московском правительстве пока нет понимания того, как будут расширены границы Москвы, создан новый федеральный округ и каким образом планируется вывести из столицы федеральные ведомства. Эксперты, опрошенные газетой, попытались спрогнозировать, к каким последствиям может привести реализация инициативы федеральных и городских властей. Специалисты сходятся в том, что одна из главных проблем, которую предстоит решить президенту и премьеру, это формирование новой структуры управления федеральным образованием. Ну, а российская газета в том, что касается как раз вот этих вот географических новаций, отмечает то обстоятельство, что Москва таким образом станет ближе к чиновникам. Имеется в виду, что ведомства могут переехать поближе к дачам госслужащих. Ну, а остальные инициативы Дмитрия Медведева тоже не обойдены вниманием. Вот об этой всей серии пишут, в частности, и «Московские новости» в другой публикации, отдельной. С новой серией вот познакомил Дмитрий Медведев в окружение. Речь идет о законодательных инициативах по борьбе с коррупцией и правке судебной правоохранительной системы. Он намерен это сделать в ближайшее время. Действовать предложено по трем направлениям. Усиление ответственности всех чиновников, расширение полномочий прокуроров и введение, по сути, новой судебной инстанции. «Независимая газета» вопрошает, что предложил Медведев в выступлении на форуме. Была ли это сильно запоздалая реакция на неудачную майскую пресс-конференцию и последующие действия и заявления Путина, а также других членов Народного фронта? Или предвыборная речь, как говорят, или презентация инвестиционной стратегии, чем и должна быть на экономическом форуме? Речь на форуме приходится рассматривать как политическую программу, поскольку в ней названы цели, названы средства, названы противники и назван главный конфликт. Но ведомости отмечают со своей стороны, что это все глобальный и обширный план, но сам Дмитрий Медведев не уверен в том, что именно он будет осуществлять этот план. Ну, а «Новая газета» пишет о том, что все сказанное Медведевым может иметь смысл лишь в том случае, если он останется на президентском посту.
Ну, в общем, как обычно, между слов и между строк читают.
Да, газеты. Да, да, в основном конспирологического плана всякие статьи и размышления, вот как раз независимо. Особенно об этом много пишет. «Коммерсант» сообщает, в Госдуму внесен законопроект, позволяющий Конституционному суду блокировать исполнение решений Европейского суда по правам человека, механизм защиты национального суверенитета, о возможности введения которого уже предупреждали председатель КС Валерий Зорькин и президент Дмитрий Медведев. Разработал его спикер Совета Федерации Александр Торшин. Инициатива сенатора может обернуться международным скандалом, уверены эксперты. Об этом же сообщает сегодня газета «Новое известие» и отмечает издание, что правозащитники называют законопроект возмутительным. «Состав преступления подан. Объявите посадку, пожалуйста», анонсирует «Новая газета» публикацию на первой полосе. И говорится в ней о том, что сегодня на стол руководителя Следственного комитета должно лечь заявление о преступлении. Вскрылась еще одна афера, аналогичная той, что расследовал юрист Магнитский. Сумма похищенного 3 миллиарда рублей. Участники те же лица. Из «Известий» узнаем, что российским военным не нужны ни западные, ни отечественные танки. В ближайшей перспективе Минобороны не планирует их закупать. Об этом в ходе закрытого выступления в Госдуме заявил министр обороны Анатолий Сердюков. Это решение ставит под угрозу работу единственного производителя бронетанковой техники в стране – Нижнетагильский Уралвагонзавод. Уповать нижнетагильцам остается лишь на экспорт. Аттестат незрелости. Центральная публикация на первой полосе новых известий. За те 3 месяца, что в стране идет переаттестация стражей порядка, к завершению подходят лишь процессы перетряски высших милицейских чиновников, назначаемых президентом, и формирование комиссий, которые будут оценивать всех остальных кандидатов в полицейские. В июне аттестация личного состава началась в Москве, в Пензенской, Псковской, Тамбовской, Тюменской областях. Но во многих регионах ее еще не дождались. Опрошенные новыми известиями эксперты считают, что заявленной цели оздоровления МВД переаттестация не служит. Сопротивление системы оказалось сильнее политической воли. Ну и еще сегодня несколько газет пишут о том, что оппозиционный антисилигер собрал серьезное гражданское общество и что продолжение следует. Возможно, он станет ежегодным.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, другие публикации, а также подробности уже прозвучавших тем мы узнаем во время следующей встречи примерно через час в студии программы «Время свободы». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Великобритании, в пригороде Лондона, начинается одно из главных теннисных событий года. Один из 4 турниров «Большого шлема», который многие считают самым престижным. Речь идет об Уимблдонском теннисном турнире. Это самое старое состязание в теннисе. В этом году оно проводится в 125-й раз. А впервые оно состоялось в 1877 году. Среди традиций Уимблдона строгий дресс-код для участников, обилие клубники со сливками, королевское покровительство. Часто свои поправки в состязания теннисистов вносит дождь. О главных претендентах нынешнего турнира и об особой атмосфере Уимблдона мой коллега Валентин Барышников побеседовал со спортивным обозревателем, комментатором телеканала НТВ+, Александром Шмурновым.
Начнем с мужского одиночного разряда. Здесь есть 4 фаворита, эти же люди фавориты всех турниров нынешнего сезона. Это Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Мари. Рафаэль Надаль в последнее время, после того, как он научился играть на траве так же, как на грунте, стал, безусловно, главным претендентом на победы в Уимблдоне. Федерер остается самым гениальным теннисистом всех времен и народов, на мой взгляд, но 30-летний рубеж, конечно, требует от него слишком больших затрат физических. Очень многое будет зависеть от того, сохранит ли он к решающим поединкам силы. Потому что на Ролан-Гаррос Федерер впервые за 2 последних года показал, что он возвращается в струю претендентов на победу. Новак Джокович просто лучше всех играет в теннис. Правильнее всех играет в теннис. Федерер – гений. Джокович, скорее, ремесленник. Но такой ремесленник, против которого далеко не каждый гений способен устоять. Ну и, наконец, Энди Мари. Гигантское давление британской публики на шотландца. Мари успел уже стать на Уимблдоне идолом. Это ему и мешает, и помогает. По-настоящему у Энди Мари 2 проблемы. Это травма, которая была получена 2 недели назад, и его неумение играть в финалах. Все серьезные матчи пока что он в своей карьере проиграл.
Что у женщин?
У женщин нет явного фаворита в сезоне. Уимблдон немножко меняет расстановку сил, и здесь есть надежда, что фаворитом становится Мария Шарапова. Сейчас, когда Шарапова провела блестящий грунтовый сезон, все это доказало, что Шарапова вернулась на самый высокий уровень своей игры. Если она ничего не боится, если у нее идет подача, это 2 главных фактора, Шарапова практически неостановима на траве. Серена Уильямс успела вернуться после серьезных проблем, связанных с операцией, с тем, что она не играла в теннис практически год. Вернулась и вышла на траву в Исборне, но провела 2 матча и еще не показала никакого тенниса, о котором можно было бы судить. Это не значит, что Серену нужно прямо сейчас вычеркнуть из фаворитов. Ну а остальные, можно сказать, что именно остальные, хотя здесь совершенно разные роли, например, у первой ракетки мира Каролины Возняцки или у китаянки Нали, которая выиграла только что Ролан-Гаррос. Но все это остальные, в том числе и Вера Звонарева, Светлана Кузнецова, россиянки Виктория Азаренко из Беларуси. Туда можно добавить чешку Петру Квитову, восходящую звезду, и, наверное, еще нескольких теннисистов. Каждому из этих игроков просто уготована роль теневого фаворита. Очень удобная роль на таких турнирах.
Насколько существенно влияние травы на расстановку сил?
очень существенные. Ну, прежде всего, в женском теннисе, на мой взгляд. Те теннисистки, которые исповедуют быстрый, агрессивный теннис, которые умеют играть в низких точках, которые прекрасно действуют у сетки. Это все довольно разные понятия, но объединяющие в себе объем травяного стиля. Все эти теннисистки сразу получают преимущество, и, например, я ни разу не упомянул имя итальянки Франчески Скиавоне, которая в прошлом году выиграла Ролан Гаррос, которая сейчас была в финале, и которая на Уимблдоне, на мой взгляд, не имеет никаких шансов. Ее манера игры с высокими подкрутками, с терпеливыми действиями на задней линии совершенно не приспособлена к Уимблдону.
У меня всегда было ощущение, что Уимблдон — это какой-то особенный чемпионат с особой аурой.
Из всех турниров «Большого шлема» мне находиться в английском лаунде, теннисном клубе приятнее всего, хотя я вот, например, обожаю Париж, и для меня приезд на Ролан-Гаррос сопряжен с какими-то другими атмосферными явлениями в душе, но это скорее город. А сам теннисный стадион и действительно ощущение того, что ты прикасаешься к 19 веку, вот эта атмосфера поддерживается, хотя многое изменилось. Нет тех самых кэбов, которые привозили теннисистов из Лондона, потому что все теннисисты теперь живут в домах, расположенных в сотнях метров от Уимблдона. С другой стороны, тоже хорошо. Можно выйти утром на завтрак и в городе увидеть Энди Родика или Роджера Федерера, которые прогуливаются и тоже пьют кофе. Клубника, ну, клубника есть и в Париже, просто здесь очень здорово работает пиар той самой лондонской клубники. Ее поддерживают десятки лет, и поэтому ее так много съедают, и они все помнят. Мне больше нравятся цвета, которые Лондон никогда не меняет. Белый, зеленый, фиолетовый, который в оформлении всего стадиона и того, что происходит вокруг, и всей сувенирной продукции. Ощущение того, что ты попал на съемки какого-то фильма, фильма фантазии. Дожди, хотя и их теперь выключили. Они прибавляют особого шарма. Ведь теперь над центральным кортом Уимблдона перекрытие, и матчи полностью, тотально остановиться не могут. Это сразу меняет лицо турнира. Ведь раньше, если пошел дождь, значит, надолго турнир превращается в такую промокшую лужайку бродящих, не знающих, чем себя занять людей. А теперь все эти люди перебираются на центральный корт или к мониторам, потому что один-то матч идет всегда. Ну, такие детали поменять отношение к Уимблдону не могут.
В эфире «Радио Свобода» был спортивный обозреватель Александр Шмурнов. Сегодня в Великобритании открывается уимблдонский теннисный турнир. Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Сочувствуете ли вы Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву? Бывшие совладельцы нефтяной компании «ЮКОС» отправились на прошлой неделе по этапу. Ну а далее, после выпуска новостей, сегодня в Страсбурге во Франции открывается летняя сессия ПАСЕ.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».